Суббота, 8 октября 2022 года. В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Часть вторая, заключительная. В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева расскажет о фестивале документального кино «Beat Weekend». Героиня литературного обозрения Федора Двинятина, русская поэтесса Серебряного века Марина Цветаева. Завершит час «Звуковое пространство». Сегодняшний выпуск посвящен новелле Матвеевой, а сейчас «Живые старины» от сказителя и фольклориста Александра Маточкина.
«Живые старины».
Ночи темные, тучи грозный, день маленек, коротенек, скрылось солнышко из глажа. Нет, веселья не на час. Пойду с горя в чисто поле, не найду ли алой цветы нестя. Слева е выход мой жало, мил стоял передо мной, я мил стоял передо мною, ой, разговаривал со мной. Здравствуй, радость дорогая, не начал я здесь тебя.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ночи темные, тучи грозные. Этой осенней песней открываем мы нашу рубрику «Живые старины». Сегодня мы обратимся к комическому эпосу. Прозвучат два сюжета «Звери на корабле» и «Щука преогромная». Заучены эти шутовы старины по записям от печорских сказителей, сказываю напевом Татьяны Ивановны Поздеевой.
Как по синему по морюшку хвалинному, не соколы там летит баской, карапи бежит, на носу то серый волк сидит, у кашиком на корме то ведь бык сидит, приправщиком на середочке медведет распорядчиком. Кривоногий заюшкой да бечево ташит, бечевато трешит, и вся вода шультит. А лисечка из-за кустичка поглядывает, как бы заюшка ей скрась, как и бечево сорывать. Уж как ето, братцы, нам еще не диковина, почудней того я скажу вам и по диковесне, как во славы нам во белое во озере заселилась щука преогромная, а телята нагло та даже ребят хватат, ож как малых то робяток мечет за щеку. Собирали все купцы да собоярамы, собирали все мещана со крестьянами, они делали оду десяти пудов, насадили жеребеночка кобыльяго и кидали во славно бело озеро. А схватила эта щука преогромная, уж как весу то в ней было 90 пуд. Вытягали эту щуку нынче на вешной лед, прогинается тут лед, да все ломается. В Беле озере вода да подыма алася, на 12 верст она да поплескалась. Отсекли тогда от щуки ее голову, положили голову да на большие сани, повезли эту голову да у него три коня, привозили к царю да на почестенный пир. Отсекли они от головы правую щеку. Собиралось тут народ много, множество, пировали, столовали трое суточки, уж как все той щекою наедались.
На сегодня все.
Живые старины.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
С 5 по 16 октября в Петербурге проходит «Big Weekend» – осенняя версия фестиваля документального кино «Beat Film Festival». В афише фильмы летнего фестиваля, победители конкурсной программы и ретроспектива из лучших фильмов прошлых лет. Более подробно о фестивале расскажет наш киновед Жамиля Садулаева.
Радужная оболочка.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, любители кино. Еще неделю мы сможем наслаждаться фильмами из программы фестиваля документального кино «Beat Weekend», проходящего сейчас в Петербурге и Москве. Четыре крупнейших площадки с 5 числа начали принимать гостей. Это кинотеатры «Аврора», киноцентр «На Ленфильме», кинотеатр «В галерее» и кинотеатр «Англитер». Все они расположены в центре города, до них легко добраться, а в пасмурную погоду и вообще приятно там находиться. Мне посчастливилось открывать фестиваль вступительным словом в кинотеатре «Аврора». Первое, что хочу сказать, там обновленный большой зал, новые кресла, новый пол, а атмосфера интеллектуального кинозала с понимающей публикой, хорошей акустикой и неубаюкивающим уютом все та же. Приятно было поговорить о фильме «Кубрик о Кубрике», показанном на открытии, но идущем в прокате и сейчас. Это документальное киноэссе, сложно организованный жанр кино, когда реальные авторы-документалисты из скромности или по расчету прячут свои имена под громким и здесь двойным именем великого кинореформатора. В центре фильма ряд интервью. Одно из них поистине уникально. Это интервью, данное Кубриком ведущему французскому кинокритику много лет назад. Затворник-режиссер был нелюдимым перфекционистом и ненавидел говорить. Потому материал, представленный в картине, интересен вдвойне. К тому же он обрамлен и другими интервью тех, кто работал с Кубриком и кто отзывался об этом совместном творчестве иногда с восторгом, а иногда совершенно нелестно. Ведь Кубрик был режиссером тиранического склада, заставлявшим подчиненных и коллег, возможно, напрасно десятки раз переделывать запись, исполнять сложнейшие дубли без надежды на их улучшение, только подчиняясь воле маниакально одержимого своими идеями режиссера-полководца. Но результат, разумеется, превосходил все ожидания. И всегда был разнообразен. Вот почему так трудно представить себе, чтобы фильм о Кубрике, который попытались снять в стилистике самого Кубрика, был равновелик его произведению. Но эта безумная попытка все равно вызывает уважение. Создать фильм не просто из говорящих голов, сообщающих факты или свое мнение о них, а представить видеоряд фильмов Кубрика не только из их отрывков, но и с помощью собственных оригинальных съемок. Это задача грандиозная. Каждый может сам убедиться, получилась ли она у авторов фильма «Кубрик о Кубрике» или нет, одного из фильмов фестиваля. Вторым интереснейшим проектом фестиваля является показ документального кино «Мы были детками», где «Детки» — это название культового фильма 90-х годов о подростках режиссера Ларри Кларка, номинировавшегося на Каннскую «Золотую ветвь», но ее не получившего. Для тинейджеров того поколения фильм поистине легендарный. О чем косвенно свидетельствует еще и тот факт, что при довольно скромном бюджете в $1.5 миллиона сборы только в США составили тогда 7,5 миллионов, не просто в разы окупив затраты, но и выведя молодых начинающих актеров на новый виток карьеры. Но не всех. Вот об этом и документалка. Что стало с теми, кто был кумирами? Как они сейчас, когда воспоминания все еще свежи, а люди давно стали взрослыми, с другими жизненными приоритетами, своими судьбами, разводящими по разные стороны. Интересен и фильм о художнике-граффитисте, рано ушедшем американце Жане Мишеле Баскиа. Здесь документальный, новый, который любопытно сравнить с художественным фильмом 1996 года, где в том числе играл Дэвид Боуи. Впрочем, этот фильм уже демонстрировался и показывается в рамках нынешнего фестиваля в качестве хита прошлых лет, как и картины «Би-муви. Шум и ярость в Западном Берлине» или «Рейв в Иране». Разумеется, не обойдется и без отечественных картин. Все эти три фильма получили награды на крупнейших фестивалях документального кино. Это фильм про снег Александра Клямкина, экспериментальное высказывание о селе Тереберка в Мурманской области. Картина «Куда мы идем» режиссера Руслана Федотова. Наблюдение за пассажирами московского метро длиной в год. И фильм «Выход» призера Санденса Максима Арбугаева и его сестры Евгении. Величественная зарисовка о работе биолога в Арктике. Завершится работа фестиваля 16 октября. Но кинотеатры стойко продолжат работать. А мы также стойко ходить в них за новыми впечатлениями. В наше время часто новыми впечатлениями и от старых фильмов. Например, в Доме кино во вторник вечером совершенно бесплатно, будто это прилетевший волшебник в голубом вертолете, покажет, пожалуй, лучший советский фильм «Летят журавли» в честь юбилея выхода картины. И для меня большая честь его там представлять и немного о нем рассказать перед началом. И это только один достойный повод побывать в кино, не быть в изоляции, не зацикливаться и оставаться вместе. До встречи в кинотеатрах.
Радужная оболочка.
Наш киновед под именем Мила Двинятина написала и издала три книги о трех фильмах ее любимых авторов – Тарковском, Китана и Бергмане. Ознакомиться с этими книгами вы сможете, если станете зрителем фестиваля документального кино «Beat Weekend».
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Героиня литературного обозрения Федора Двинятина – русская поэтесса Серебряного века Марина Цветаева.
Книжная полка. Книжная полка. Книжная полка.
Красную кистью рябина зажглась. Падали листья. Я родилась. Спорили сотни колоколов. День был субботний. Иоанн Богослов. 26 сентября 1892 года родилась Марина Цветаева. Это 8 октября по новому стилю, 130 лет тому назад. Первые книги Цветаева успела напечатать до Ахматовой, Маяковского и Мандельштама, тем более Пастернака и Есенина, но поначалу было не в рост ее подлинного гения, а потом в силу разных обстоятельств, раннего замужества, мировой войны, осознанной мены манер, следующие подзадержались, и в полноте своего поэтического великолепия перед широкими кругами читателей Цветаева выступила уже к 30. При этом она была внимательнейшей свидетельницей, деятельной участницей и будущей пристрастной летописательницей последнего десятилетия дореволюционной русской жизни и русской литературы. Людьми ее круга и героями ее очерков становились в основном москвичи – Бальмонт, Белый, Брюсов. Она и сама была москвичкой, насколько возможно. «Семь холмов, как семь колоколов, на семи колоколах колокольни, всех счетом 40 сороков». Колокольная семихолмия. Провожай же меня, весь московский сброд, юродивый, воровской, хлыстовский. Дочь немки и сама европеянка, прежде всего германского воплощения, она в то же время дочь православного старозаветного москвича, профессора Цветаева, создателя Пушкинского музея, как Белый и Пастернак, дети таких же московских светил, чувствовала в себе русское начало и несравненно выражала его как в более консервативных, так и в революционно-залихватских формах. За девками доглядывать, не скисли в жбане квас, оладья не остыли, да перстни пересчитывать, анис, всыпая в узкогорлые бутыли, кудельную расправить бабки нить, да ладаном курить по дому росным, да под руку торжественно проплыть соборной площадью, гремя шелками с крестным. Или паладеры-паладралы, полотеры пролеталы, разлет штаны, паны, ширкуны, нам балы давать не внове, двери все ли на ключе, а кумач за тем, что крови не видать на кумаче, наши ли, ваши ли, ляж, да не спрашивай. С отцом поссорилась, терпя прежнее подростковое чудачество, он не выдержал кощунства над домашними святынями. С одной стороны, ей всегда была свойственна особая антибуржуазность, проявляющаяся в презрении и ненависти к устоявшемуся, к традиционным семейным ценностям, мещанским добродетелям и часто, особенно в зрелости, быту как таковому. Увы, быт мстил отсутствием. С другой стороны, ее романтизм, почти в точном значении слова, приводил к бунтарскому отрицанию религии, Бога, иногда к какой-то даже демонолатрии. По солидарности ли с мужем, из противоречия ли эпохи, по убеждениям ли, Цветаева фактически стала крупнейшим поэтом русского белого движения. «Белая гвардия, путь твой высок, черному дулу грудь и висок, Божье да белое твое дело, белое тело твое в песок. Старого мира, последний сон, молодость, доблесть, Вандея, Дон», чтобы потом написать множество стихов очень левых и просоветских читателям газет, челюскинцам, ту же Полотерскую. «Сегодня смеюсь, сегодня да здравствует Советский Союз, за вас каждым мускулом держусь и горжусь, челюскинцы русские». Цветаева начинала вне направлений, как поэт, разделявший общие установки эпохи, но не выбиравший между оттенками. А с начала 20-х, под вдохновляющим примером ряда личностно и творчески близких ей поэтов, она, ступая дальше их, становится чуть ли не центральным поэтом русского авангарда, сложным, словесно-виртуозным, экспериментирующим, почти предельно насыщенным. Своеобразное композиционное кружение, стихотворение вокруг центрального слова, выражения, образа, вместо привычного движения вперед, становится одной из самых узнаваемых примет ее манеры. Это движение сопровождается многочисленными повторами музыкального типа, вариациями, переосмыслениями, внутренним спором. «Покамест день не встал с его страстями стравленными из сырости и шпал Россию восстанавливаю, из сырости и свай, из сырости и серости, покамест день не встал и не вмешался стрелочник из сырости и стай, из сырости и сирости, и снится Разину сон». Словно плачется болотная цапля, и снится Разину звон, ровно капельки серебряные каплют, и снится Разину дно цветами, что плат ковровый, и снится лицо одно забытое, чернобровое. На путях обратных кем не измерена тщета твоих аравий циферблатных и маятников маята, минута мающая, мнимость вскачь медлящая, в прах и в хлам нас мелящая, ты, что минешь, минута, милостыня псам. Раз стояние. Версты, мили, нас раз ставили, раз садили, раз стояние, версты, дали, нас расклеили, распаяли, в две руки развели, распяв, и не знали, что это сплав вдохновений и сухожилий, не рассорили, рассорили. Для понимания творчества Цветаевой поэмы имеют не меньшее значение, чем стихи, может быть, даже и большее, именно потому, что ни в какой лирике не сказались с такой предельностью напряженности трагизм, существование любви, драма, исчерпанности, отвергнутости, тот стом боли, которым проникнута большая часть написанного Цветаевой о любви, как в поэме «Горы» и поэме «Конца», неразрывно связанных между собою. Но и потому, конечно, что степень отделанности, законченности, насыщенности этих строк такова, что и у самой Цветаевой немногие небольшие стихотворения могут ее предъявить. Поэме же обычно за масштаб, за эпику прощается меньшая напряженность и уплотненность языка стиха обычно, но поэма «Горы» и поэма «Конца» словно составлены из отборнейших стихотворений. Они как цикл лирики, еще теснее сжавшейся и ставшей поэмой. Они образец не эпической, а именно лирической поэмы Цветаевой. В области же поэмы рассказывающей, сюжетной, нет соперников лирической сатире «Крысолов», написанной на сюжет старинной легенды о флейтисте, уведшем с города крыс, обманутом заказчиками и в отместку уведшем и утопившем городских детей. Эту жестокую историю Цветаева переосмыслила в режиме социально-философской символики. Ее крысы – голодные и бедные времен первой сытости, коммунисты-пролетарии, ворвавшиеся в буржуазный мир, ставшие сами чиновниками, богачами, господами, любящие свою нынешнюю сытость, но и скучающими по былой голодной злобе, или выходцами с Востока, которые пришли в мир Запада, отъелись и все-таки мечтают о былых кочевьях. Именно им напевает флейта такую желанную для них сказку о далекой Индии, приключения и победы, и уводит их в смерть из мещанского сытого и правильного города. Наверное, никогда и нигде романтический голос Цветаевой, да и никого другого в нашей поэзии, не бросал таких безоглядных проклятий обычному существованию, быту, семье, всему материальному, всему освященному верой и законом. Вторая половина поэмы фактически повторяет тот же мотив музыки и гибели, но разыгрывая его уже на человеческом материале, высвечивая конфликт зрелости и юности родителей и детей, им бросая бегло стопроцентно цветаевские ремарки о соотношении мужской и женской участи. И в 30-е, когда Цветаева писала сравнительно мало стихов, шедевры, но как будто небольшой ручеек после половодья предыдущих десятилетий, она состоялась как один из самых ярких прозаиков своей богатейшей талантами эпохи. В основном воспоминания о себе и о других, и портреты этих других, где опыт встреч чередуется с проницательным разбором поэта поэтом. Проза не событий и не вымышленных персонажей, проза наблюдений и отточенных выражений, чрезвычайной краткости и емкости слога. Метафора, яркое преувеличение гипербола, пропуск слов, ощущаемых как лишние, эллипсис, словесный повтор и звуковой повтор, фонетическая словесная игра – вот основные черты этого слога и в стихах, и в прозе. Прибавим сюда любимый Цветаевой перенос, когда тесно спаянные слова разрываются границей строк, любовь к стиховому построению, при котором все строки ритмически однотипны, но все не укладываются ни в один классический размер, образуя что-то вроде серийной неправильности, и даже любимый цветаевский знак препинания – тире. Она родилась 130 лет тому назад. Спорили сотни колоколов. День был субботний. Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
7 октября 1934 года родилась советская и российская поэтесса, прозаик, переводчица, бард, драматург, литературовед Новелла Матвеева. Сегодняшний выпуск «Звукового пространства» о ней.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля звучали в песне той, был тих ее напев, старинный и простой. Не знаю, как мне быть, нельзя ли как-нибудь шарманку обновить, шарманщика вернуть. Шарманщик, эй, шарманщик, шарманщика вернуть. Шарманщик, эй, шарманщик, шарманщика вернуть.
Новелла Матвеева тоненьким, девчоночьим, но вместе с тем сильным голосом волшебно поет под гитару свои песни. Морем, далекими странами, кораблями, шпагами и незнакомыми, а иногда и выдуманными городами и островами, наполнены ее песни. В них она создает особенный мир, мир фантазии, и сама называет песню «Республикой грез». А из грез и мечтаний рождается такая великая вещь, как надежда. Надежда на высокое, благородное и все лучшее, что есть в людях. 1 ноября 1959 года, когда «Комсомольская правда» напечатала ее первую стихотворную подборку, Новелла Матвеева поистине проснулась знаменитой. Ее имя быстро облетело круги любителей поэзии. Вокруг газетно-журнальных публикаций, а затем и первых тоненьких книжек, в критике вспыхнули жаркие и по сей день не вполне завершившиеся споры. На молодую поэтессу обратили внимание такие уважаемые мастера, как Твардовский, Маршак и Слуцкий. К моменту своего счастливого дебюта 25-летняя Новелла Матвеева уже успела узнать цену человеческим страданиям, тяжелому сельскому труду и умению преодолевать болезни, безденежье и неверие в собственные силы. В 61-м она уже была членом Союза писателей, в 62-м окончила высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького, а в 63-м вышла замуж за Ивана Киуру, на стихи которого также сочиняла песни. Первая пластинка Новеллы Матвеевой появилась в 1966 году. Это была вообще первая в Советском Союзе пластинка с авторскими песнями. Там был записан «Кораблик», «Дома без крыш», «Цыганка», «Альпинисты», «Девушка из харчевни».
Я страшно люблю. Мне было доволено видеть тебя, встречать улыбку твою. И если ты уходил к другой или просто был неизвестно где, мне было довольно того, что твой плащ висел на гвозде. Когда же наш мимолетный гость, ты умчался новой судьбы ища, мне было довольно того, что гвоздь остался после плаща. Ля-ля-ля-ля-ля. Событие страшнее, из стенки вынули гвоздь. Туман и ветер, и шум дождя, течение дней, шелестение лет. Мне было довольно, что от гвоздя остался маленький след. Гвоздя исчез под кистью старого маляра. Мне было довольно того, что след гвоздя был виден вчера. страшно люблю. Мне было доволено видеть тебя, встречать улыбку твою. И в теплом ветре ловить опять то скрипа плач, то литавров медь. А что я с этого буду иметь, того тебе и понять. Ля-ля-ля.
В поэзии и в музыке новелла Матвеева занимает свое собственное, можно сказать, обособленное место. Долгое время поэзия новеллы Матвеевой воспринималась как некое экзотическое растение на наших российских литературных просторах, и критики все никак не могли найти для нее места в своих уныло-правильных, покрытых книжной пылью гербариях. Да и на самом деле непонятно было, каким ветром и откуда занесло в эту, говоря стихами самой поэтессы, гиперборею, страну величественных вихрей, такие странные кораблики, жемчужные раковины, связки перца, всех ее шарманщиков, морских разбойников, братьев-капитанов и бездомных домовых. Ее нельзя причислить к когорте поэтов-шестидесятников, хотя хронология указывает именно на это. Ее музыку нельзя отнести к бардовской песне, хотя ее диски выпускаются именно в этой серии. Они не там и не здесь, она где-то выше, над. Самуил Маршак называл ее лирику «рыцарски щедрой», поскольку она не ворчливо умудренная, а детски мудрая и всегда на стороне самого беззащитного. Чувствуя в ней что-то не поддающееся определению, Корней Чуковский называл ее уходящее.
Но караван все шел через пустыню, шел потому, что горе не беда.
«Откуда я?» — спрашивает себя новелла Матвеева в своей автобиографической книге. Как сейчас помню, меня в детской спальне оставляли на ночь одну, и тогда мне в голову начинали приходить вопросы, по-видимому, философской важности. Например, была ли я давно? Была ли я много-много-много раньше? И где сейчас находится это раньше? Вообще, новелла Матвеева происходит из знаменитой литературной семьи русского Дальнего Востока. Ее дед, Николай Петрович Матвеев-Амурский, был поэтом и автором первой истории города Владивостока. Ее отец, Матвеев-Бодрый Николай Николаевич, был историком-краеведом Дальнего Востока, действительным членом Всесоюзного географического общества. Мать, Надежда Тимофеевна, поэтессой. Ее младший брат Раальд Николаевич и дядя Венедикт Николаевич тоже поэты. В роду новеллы Матвеевой музыканты и крестьяне, поэты и моряки, скрипичный мастер и корабельный фельдшер. Вот, наверное, корни столь разнообразных и экзотических образов ее поэзии. А почва? Почва, конечно же, книги. Среди любимых ею и почитаемых Сервантес, Диккенс, Шекспир, Франсуа Вийон, Жуковский, Честертон и Пушкин. С ним связан первый факт ее биографии. Новелла Матвеева родилась в Царском селе. «Можно подумать, — пишет она, — что душа молодого Пушкина опекала моих родителей. Убеждена, что места обитания гения, где он был более или менее продолжительно счастлив, благотворно действуют и на людей, в них потом поселяющихся». Но родители быстро покинули счастливое место в поисках нового счастья. Уехали так скоро, словно они приезжали в Царское лишь для того, чтобы здесь родилась их дочь. Новелла Николаевна говорила о своем детстве. «Я была очень взрослой, когда была маленькой. Время было взрослое. Была война, и для страшного не было границ, кроме одной, книжной. Книги были последним прибежищем и для взрослых, и для детей». Во время войны я слепла, а витаминоз так подействовал. Отец устроил меня в военный госпиталь, где сам работал. Там мне давали сырую морковь, и глаза настолько открылись, что я прочитала в госпитале «Жизнь на Миссисипи», «Гекельберри Финна», перечитала Тома Сойера. Быть может, именно в те госпитальные дни она вдруг ощутила, что каждый предмет, игрушка, вздох листвы, скрип ставен, каждая кошка и всякий добрый человек — все послано для восхищения. А если Бог дал талант, то и для воспевания, а значит, защиты. Как в старых сказках Андерсона, волшебный дар был тайно вручен болезненной девушке, замкнутой и испуганной. Детство временами была похожа на страшную сказку со счастливым концом. Но даже во время болезней она поет. И еще Навала Николаевна придумала выражение «стихотерапия». Ее стихи действительно способны лечить от невзгод. Александр Городницкий рассказывал: «Помню в начале 60-х, когда я впервые услышал ее солнечные сказочные песни, я почему-то решил, что такие песни может писать только очень счастливый человек. Попав в первый раз в дом к Навелле Матвеевой и увидев чудовищный быт ее огромной неприютной коммуналки на Беговой улице, я был потрясен. Каким могучим воображением художника, каким мужеством и оптимизмом должен обладать автор, придумавший свой сказочный мир в такой обстановке? Отсюда, из этих будней, она вынесла свои непреклонные убеждения о назначении поэта. Поэзия есть область боли не за богатых и здоровых, а за беднейших, за больных». 60-е и 70-е годы были для Навеллы Николаевны и Ивана Семеновича Киуру, ее мужа, необыкновенно талантливого поэта и самобытнейшего человека, катастрофически бедными годами. Тогда заработок зависел от крайне редких публикаций и случайных заказов на поэтические переводы. В 1998 году новелле Матвеевой первой присудили Отечественную Пушкинскую премию, и у нее вышли три весьма своеобразных собрания сочинений: «Мелодия для гитары», «Пастушеский дневник» и «Сборник сонеты», посвященный, как написала автор, поэту и другу Ивану Киуру, настойчивому воздействию и яркому творческому влиянию которого обязана я этой книгой. А еще, кроме этих трех и небольших поэтических сборников, есть автобиографическая книга. Она называется «Мяч, оставшийся в небе». Александр Городницкий пишет: «Сама новелла Матвеева в одном из интервью заявила, что относит себя прежде всего к композиторам. Возможно, она права, поскольку ее мелодии поражают своей музыкальной оригинальностью, отсутствием банальных ходов, а также неповторимой органикой гармонического слияния стихов и мелодий. Негромкие и задушевные мотивы, так же, как и прозрачные многоплановые метафоры ее стихов, рассчитаны на умного и тонко чувствующего слушателя. Войдите опять в это сказочное зазеркалье, где дружно живут фокусники и пожарные, капитаны и погонщики мулов, юнги и цыганки, люди, кони и медведи. Научитесь удивляться сходству кобуры револьвера и апельсиновой кожуры, тому, что водопады стоят веретенами, и вас снова охватит неповторимое детское счастье первооткрывателей, подаренное этим замечательным поэтом».
Я леплю из пластилина, пластилин нежней, чем глина. Я леплю из пластилина кукол, клоунов, собак. Если кукла выйдет плохо, назову ее дуреха. Если клоун выйдет плохо, назову его дурак.
Подошли ко мне два брата, подошли и говорят: разве кукла виновата? Разве клоун виноват? Ты их лепишь грубовато, ты их любишь маловато, ты сама и виновата, а никто не виноват.
Я леплю из пластилина, а сама вздыхаю тяжко. Я леплю из пластилина, приговариваю так: если кукла выйдет плохо, назову ее бедняжка. Если клоун выйдет плохо, назову его бедняк.
Как часто бывает, в своем времени новелла Матвеева оказалась непонятой, несвоевременной и, по крупному счету, невостребованной. Ее песни никогда не были слишком на виду и на слуху, и сейчас они редко звучат по радио. Телевидение почему-то не снимало редких концертов Матвеевой. Под ее песни не кружились на танцах. Но под них с нами происходит что-то другое. Быть может, что-то очень-очень важное.
Зала. Так незаметным шагом до окраин я дошла. Эти окраины были обрамлены вышками вырезными кружевными кранами. Облики облаков, плавали сквозь каркасы недостроенных домов. Эти дома без крыш в белой ночной дали пустошь меня зазвали, грязь и в глину залили. На пустыре ночной свет. горы. Там на ветру волшебным танцевал бумажный сор. А эти дамы без крыш словно куда-то шли, шли, плыли как бур.
Программа «Край света» рассказывает об интересных местах и увлекательных маршрутах, о дальних берегах и разных странах, о загадках и секретах различных уголков Земли и, конечно, о людях. «Край света». Каждому он представляется по-своему. Для кого-то это живописный кусочек суши, обнимаемый огромным океаном, для кого-то яркая линия горизонта. «Краем света» когда-то древние римляне называли Галисию, потому что считали эту область крайней точкой мира. И в наше время так называется Высокий Галисийский мыс, самая западная точка Иберийского полуострова. Название «Край света» носит и восточный мыс острова Шикотан, и природный парк на острове Хайнань в Китае.
Слушайте программу Юлии Грабарь «Край света» в последнюю пятницу месяца в 21:10.
Край света.